Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 20 марта. В студии Татьяна Зимина. Сегодня в выпуске. Дело Мельникова раскрыто. Знамя железногорским пожарным. Лучшие школы края находятся в Железногорске. Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте! Появились обвиняемые в убийстве главврача железнодорожной больницы Красноярска Геннадия Мельникова, сообщили 19 марта в новостях ТВК. Следователи предъявили обвинение двум жителям Железногорска. В расправе над руководителем железнодорожной больницы Красноярска подозревают 28-летнего Ивана Чернышова и 30-летнего Романа Мамонтова. Напомним, что Мельников пропал 20 февраля 2011 года. В этот же день его тело с огнестрельным ранением головы было обнаружено примерно в 4 километрах от села Шалинское Манского района. В ходе исследования видеозаписей с камер наблюдения оперативники выяснили, что в день убийства автомобиль Мельникова преследовала иномарка Toyota Prius, имевшая характерные особенности. По ним было установлено, что машина могла принадлежать жителю Железногорска Геннадию Чернышову. Именно он был застрелен сотрудниками СОБРа 11 марта. Кроме самого Чернышова, в причастности к совершению преступления подозревали его сыновей Евгения и Ивана, а также их приятеля Романа Мама. Мамонтова, сообщает Интерфакс Россия. В ходе обыска у Чернышова оперативники нашли целый склад оружия: карабин Сайга 12К, винтовку ТОС, пистолет неустановленного образца с магазином, глушители, оптическое устройство модели «Рысь», прицельное устройство с лазерным целеуказателем, нож и патроны. Следователи также получили данные, свидетельствующие о том, что погибший вместе с сыном были причастны к совершению в ноябре 2010 года похищения и убийства жителя Железногорска, работавшего в Сбербанке России, Алексея Красногирова, сына замдиректора Центра занятости населения Людмилы Булавчук, в целях получения выкупа, рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления по краю Ольга Шаманская.
В настоящее время задержаны Чернышов Иван и Мамонтов Роман. Один дает полное признательное показание, другой частичное в инкриминируемом им деянии. По данным следствия, Чернышов и его сын Иван совершили похищение ранее им знакомого Красногирова. Они вывезли его в отдаленное место на берег реки Енисей и, записав его обращение к родственникам о том, чтобы те выдали деньги на выкуп, убили его. Сначала ударив по голове, затем скинув в реку. Но после этого они обнаружили, что на записи, имеющейся на суд, на телефоне, помимо голоса потерпевшего, имеются и голоса, поэтому обращаться к родственникам погибшего они не стали. В настоящее время уже установлено следствием также, что мотивом совершенного преступления в отношении Мельникова стало разбойное нападение с целью завладения денежными средствами. Длительное время обвиняемые следили за Мельниковым по месту его жительства и по месту работы. Это было на протяжении полугода, поскольку действие сотового телефона одного из четырех задержанных постоянно было рядом с действием сотового телефона погибшего. После этого они проследили за ним до гаража, куда двигался Мельников, где вкололи ему кетамин, это наркотическое средство, и вывезли в гараж Мамонтова. Там они пытались завладеть деньгами Мельникова, угрожая ему, требуя выдать пин-код пластиковой карты, на которой у него имелось около 1 000 000 рублей, а также сообщить, где хранятся остальные денежные средства. Но не добившись положительного результата, обвиняемые вывезли его в Манский район, где на проселочной дороге совершили убийство выстрелом в голову.
В зависимости от роли каждого, Чернышов и Мамонтов обвиняются по части 2 статьи 126 «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и огнестрельного оружия из корыстных побуждений», по части 3 статьи 163 «Вымогательство, совершенное с целью завладения имуществом в особо крупном размере», и по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса «Убийство». К другим темам. «Мы не будем подавать в суд», – сказал журналистам нашей редакции по телефону Юрий, отец двухмесячной Машеньки, на коляску которой упала глыба снега в субботу 17 марта. С ребенком все хорошо.
Проходили полное медицинское обследование. Все хорошо с доченькой, даже нет сотрясения мозга. Так что она сейчас находится дома и ни в каком лечении не нуждается. Мы иск никакой подавать не будем. То есть мы хотим, наша администрация этот вопрос решить как-то полюбовно. Самое главное, чтобы они все все-таки зашевелились и предприняли какие-то меры, чтобы таких больше случаев не повторялось. Коляску еще не купили, но она на подходе. Пришлось заказывать ее из другого города.
А еще Юрий опроверг информацию, которая прозвучала в программе «Информэкспресс», и попросил оставить их семью в покое.
Мы хотели бы опровергнуть ту информацию, которую показали в сюжете на нашем канале, если можно его называть, «Информэкспресс». Я сам лично очень недоволен, потому что у нас были одни условия, когда я пошел на встречу и согласился на интервью, а сделали все совершенно по-другому. Меня просто обманули очень наглым образом, и потом еще доказывали обратное мне, что ничего мы этого не обсуждали. И плюс там еще наклеветали как раз по поводу того, что мы подаем иск. Там об этом сказали, иск мы не подаем, и мы, я лично им об этом не говорил. Были такие детали, что у нашего ребенка шла пена изо рта, кровь какая-то, вот этого всего не было. То есть ребенок у нас цел и здоров. В конце сюжета добавили, что собираемся подавать иск. Но такой информации мы телеканалу не давали.
Железногорск может войти в число пилотных кластеров России. Минэкономразвитие объявило конкурс на отбор программ инновационных территориальных кластеров. Прием заявок от регионов завершится 20 апреля. Список пилотных кластеров должен быть утвержден в мае правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям. По данным ведомства, на сегодняшний день в России сформировано 17 инновационных кластеров. Один из них – кластер ядерных и космических технологий – создается в Железногорске. Победители конкурса получат налоговые льготы и деньги из бюджета. Со следующего года на поддержку пилотных кластеров будет выделяться по 5 миллиардов рублей в виде субсидий в течение 5 лет. Как сообщил корреспонденту НИА глава Железногорска Вадим Медведев, в настоящее время завершается оформление заявки на конкурс. Лучшие школы края находятся в Железногорске. В Министерстве образования и науки прошла пресс-конференция с участием директора Краевого центра оценки качества образования Сергея Семенова и начальника отдела общего и дошкольного образования министерства Татьяны Гридасовой. Они презентовали журналистам впервые сформированные рейтинги муниципальных образований региона и статусных школ Красноярского края. Лидером по суммарному результату всех рейтингов стала ЗАТО город Железногорск. В первую десятку по трем рейтингам также входят ЗАТО Солнечный, Красноярск, Северо-Енисейский район. В сводном рейтинге статусных школ по учебным достижениям лидируют гимназия номер 2 Красноярск, гимназия номер 1 Канск, Железногорский лицей номер 103 Гармония, Красноярская гимназия номер 1 Универс, лицей номер 1 Канск, гимназия номер 91 имени Ломоносова. В ближайшее время Министерство образования опубликует рейтинги по направлению «Условия осуществления образовательного процесса». Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Градостроительство и архитектура ЗАТО Железногорск. Что появится в ближайшем будущем? Избавится ли город от долгостроя? Об этом и многом другом говорим в открытой студии 22 марта с главным архитектором Сергеем Добролюбовым. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите передачу «Открытая студия» на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 22 марта в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи «Открытая студия» можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». Информация оперативных служб. Факт организации незаконной игорной деятельности в одном из зданий поселка Подгорного по улице Строительной был выявлен накануне 19 марта сотрудниками отдела экономической безопасности УМВД совместно с участковыми уполномоченными. За неприметной железной дверью, на которой был установлен видеоглазок, находился нелегальный игровой клуб. Сотрудники полиции изъяли 16 игровых автоматов и выручку за день – около 5000 рублей. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, по итогам которых будет принято решение о привлечении организаторов незаконного бизнеса к ответственности. Управление МВД России по ЗАТО город Железногорск просит откликнуться очевидцев происшествия, которое произошло 7 февраля около 23:40 в районе дома 45 по улице Восточной. Трое молодых людей избили мужчину и ограбили его. Всех очевидцев просят позвонить по телефонам 74 63 67 75 38 24 или 02. Занесло навстречку. 19 марта рано утром в районе автобистро на улице Южной 42-летний водитель «Волги» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Отечественный автомобиль столкнулся с «Фольксвагеном», за рулем которого сидела женщина 72-го года рождения. У машин незначительные повреждения. Женщина с сотрясением головного мозга госпитализирована в клиническую больницу 51. Лишились дома в Калиновке. О горящем садовом доме по улице 2-я Лесная в садоводческом товариществе номер 9 сообщение на пульте ДДС поступило 19 марта в 11 часов. На момент прибытия пожарных кровля дома была полностью охвачена огнем. Людей на участке не было. Огонь не угрожал соседним постройкам. В результате пожара кровля и перекрытие дома полностью уничтожены. Внутренние перегородки частично повреждены. Сумма материального ущерба устанавливается. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного отопления. Молодежный центр с 15 апреля запускает акцию «Молодой куратор». Цель – привлечь сознательную и отзывчивую молодежь ЗАТО «Железногорск» в возрасте от 16 лет стать кураторами людей пожилого возраста. Стать участником акции может любой желающий. Запись проводится в молодежном центре по адресу Ленина, 9, телефон 74-67-77. Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
Лишние пешеходные переходы уберут, а новых знаков значительно прибавится. Такое решение было принято на комиссии по безопасности дорожного движения накануне. Насколько безопасным станет движение в Железногорске, вы узнаете из следующего материала. С отчета заместителя начальника ОГИБДД майора полиции Андрея Толстикова за 2011 год началось заседание комиссии. Статистика неутешительная. По сравнению с 2010 годом количество ДТП в городе увеличилось. Происшествий с участием детей – 31 случай. Для сравнения, в 2010 году 15 детей попали в ДТП. Одной из причин такого печального роста инспектора дорожной службы считают большое количество пешеходных переходов. Сейчас из 281 перехода 201 не соответствует требованиям ГОСТа, говорит заместитель начальника ОГИБДД Андрей Толстиков.
Наверное, самый большой вид дорожно-транспортного происшествия – это именно наезд пешеходов на пешеходном переходе. То есть у нас 31 случай. Мы проводим большую профилактическую работу с пешеходами. Наглядно сразу мы имеем пример, что у нас в 2010 году по вине пешехода было совершено 23 происшествия, что в 2011 году уже только 12. Мы именно работаем по водителям, то есть заставить водителей пропускать пешеходов, а пешеходов заставить переходить там, где обозначен именно пешеходный переход. Нужно подходить к проблеме комплексно. Убираем пешеходный переход или его ограничиваем. Должно быть, соответственно, и устанавливаться ограждение.
Тем не менее, один пешеходный переход скоро появится на улице Царевского в районе СПЧ номер 10. Там он действительно необходим, а 7 наиболее нецелесообразных переходов будут убраны. Андрей Толстиков их перечислил.
Сегодня уберется реально 7 пешеходных переходов, дублирующие пешеходные переходы на улице Сверлова. Это дублирующий пешеходный переход на улице Ленина, а также это в районе ночного клуба «Зебра» Южная 7. Дальше мы будем смотреть, то есть насколько это будет эффективно.
Дополнительные знаки ограничения скоростного режима будут установлены на улице Парковой. Уже летом там можно будет ездить со скоростью не больше 40 км в час. Такие же изменения коснутся и участка на улице Горького от Пушкина до Северной. Просьбу ОАО ИСС организовать остановку напротив корпуса номер 14 и установить дополнительную секцию светофора со стрелкой, показывающей правый поворот на улицу Решетнева, специалисты КБУ признали нецелесообразной и невозможной, так как для этого требуется расширение дороги. Впрочем, если УАО ИСС делает это за свой счет, возражений не будет. Над просьбой общества инвалидов об установке знаков «Слепой пешеход» и «Инвалид», а также звуковой сигнализации на перекрестке Ленина, Советской армии и Свердлова решено было подумать. Есть ли возможность организовать полосу разгона и полосу торможения на перекрестках 60 лет ВЛКСМ, Ленинградский, Ленинградский юбилейный и Ленинградский мира? Есть, подтвердила комиссия и предложила согласовать проект его с УКСом.
Здесь проблем никакой. Единственное, что мы 60 лет Ленинградский, вот, организовали движение, это по усеченному варианту. варианту, то есть, так скажем, мелкими затратами. Но у нас опять образовывается бутылочное горлышко на Ленинградском. Это для водителей неудобно, вносит нервозную ситуацию в движении, поэтому мы рассматривали именно, чтобы в организации полос разгона, полос торможения. Мы просим именно убрать вот этот пересечение крестообразно, чтобы человек мог спокойно повернуть на Ленинградский с правым поворотом, разогнаться, влиться в поток, перестроиться. Можно, допустим, разворот сделать и в конце вот у 101-го дома, то есть там, где у нас разворот есть, нормально организован. Потому что на сегодня вот это у нас очаг аварийности.
А вот по решению проблемы парковки машин на площади Решетнева комиссия к единому мнению не пришла. Почему, рассказал Андрей Толстиков.
Организовать там движение, установить знаки. Площадь большая. Ставить стойки мы не можем. Просто опять затрагивался о том, чтобы сделать растяжки, на которых установить знаки, чтобы, допустим, сотрудники госавтоинспекции могли контролировать и за нарушение правил остановки стоянки принимать водителям там профилактирующие меры. Сегодня у нас при том количестве транспорта и той улично-дорожной сети у нас проблема со стоянкой стоит очень сложно.
Церемония крепления полотнища к древку и освящения знамени специального управления ФПС номер 2 МЧС России прошла в Железногорске. Вручать знамя железногорским пожарным будут 21 марта. Почему местные огнеборцы получат высокий знак отличия в числе первых, расскажет наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Знамя – это официальный символ и реликвия, самая ценная вещь в любой части. Как рассказал начальник специального управления ФПС номер 2 МЧС России Иван Антипин, к этому символу железногорские пожарные шли с декабря 2009 года. Тогда был издан указ о символах Министерства по ГО и ЧС.
Начиная с декабря 2009 года, когда был издан указ о символах Министерства по чрезвычайным ситуациям, с этого момента был определен ряд подразделений именно из числа специальной пожарной охраны, в первую очередь, которым должны вручить это знамя. Хотя, значит, будут вручены знамя всем подразделениям, но вот выбрали 4 подразделения, которые в первую очередь удостоены.
Почему именно железногорские пожарные оказались в числе первых, кто получил такую реликвию? Благодаря своей работе, считает Иван Антипин. Сотрудники ФПС номер 2 МЧС России всегда отличались высоким профессионализмом и мужеством.
Прежде всего, наверное, своей службой, работой, потому что вот взять по итогам 2011 года мы по России вот среди специальных подразделений заняли второе место. Прежде всего, знамя – это честь и доблесть, и кроме того, доверие государства к нашему подразделению, к каждому из нас, включая и начальника управления, и включая тоже пожарного.
На церемонии крепления полотнища к древку было зачитано приветствие от Георгия Виленбахова. Председатель Геральдического совета при президенте России в своем письме отметил, что знамя – это источник духовной силы, чести и славы.
Знамя специального управления Федеральной противопожарной службы номер 2 МЧС России является официальным символом и реликвией. Нынешняя церемония призвана символически отразить связь поколений, историческую память, единство всех сотрудников от начальника до рядового. Имеется поколение, меняется наименование организации МЧС России, но остается отношение к знамени как к источнику духовной силы, чести и славы. Убежден, что знамя специального управления Федеральной противопожарной службы номер 2 МЧС России явится символом возрождения и приумножения славных традиций пожарных, послужит укреплению их авторитета в обществе, повышению престижа службы. Успехов вам в нелегком, но почетном, ратном труде на благо Великой России. Председатель Геральдического совета при президенте Российской Федерации, государственный гельдмейстер Виленбахов.
К знамени подходят участники торжественной церемонии и крепят полотнище к древку. После этого освящение знамени. Настоятель храма Михаила Архангела отец Анатолий обратился с напутствием к пожарным.
В этом знамени есть образ креста. Крест – это образ воскресения, это образ жизни. И поэтому то знамя, которое сегодня вам вручено, которое освящено для вас и будет вручаться завтра, это образ вашей победы. Победы не только в ваших служебных делах, но это образ победы и вашей жизни для вечности. Бог вам в помощь.
21 марта вручать знамя железногорским пожарным будет директор Департамента пожарно-спасательных сил, специальной пожарной охраны и сил гражданской обороны России Максим Владимиров. Знамя будут использовать во время торжественных мероприятий. Николай Алексеевич Дмитриев, ветеран пожарной охраны, в прошлом заместитель начальника ФПС номер 2, считает, что такого почетного символа железногорские пожарные достойны. Они справляются со всеми задачами в любых условиях.
Мы, ветераны, надеемся, что личный состав управления номер 2 выполнит все задачи, стоящие перед управлением. Знамя для военного человека – это символ его гордости, боевитости, отзывчивости и гордость за каждого бойца, за каждого труженика, за каждого нашего жителя города и в целом России. Поэтому знамя – это самая ценная вещь в полку или в дивизии, в том числе и в нашем управлении. Они достойны знамени, справляются с задачами, которые стоят перед ними. В любых условиях, особенно в зимних условиях, таких суровых климатических условиях, справляются с задачами, которые стоят перед ними. Да и выполняют другие любые задачи, стоящие перед МЧС.
С древних времен человек давал названия рекам, озерам, у которых селился, поселениям, городам, которые строил, чтобы в них жить. Сегодня все существующие названия на Земле объединены в одну науку – топонимику, которая является совокупностью географических названий в какой-нибудь стране местности. Казалось бы, топонимика интересна узкому кругу лиц, в число которых входят, как правило, архитекторы, специалисты по земельному законодательству, кадастру, те, кто занимается профессионально инвентаризацией недвижимости. На поверку оказалось, что топонимика касается каждого жителя того или иного поселения, в том числе и за то Железногорск. К такому выводу пришла Татьяна Фирсова, побывав на заседании комиссии по топонимике. Она и расскажет, почему сделала такой вывод.
Топонимика тесно связана с историей, географией и этнографией, представляет богатейшую историческую и лингвистическую информацию. Получив приглашение побывать на комиссии по топонимике, признаюсь, сделала для себя немало открытий. В составе комиссии зам по ЖКХ Юрий Латушкин, главный архитектор города Сергей Добролюбов, архитектор НИПИЭТ Виктор Бондарь, представители МВЦ, Управления культуры, УАО ИСС. Вместе они рассматривали немаловажные вопросы. Первый из них – о присвоении звания недавно ушедшего из жизни героя социалистического труда, заслуженного работника ГХК Николая Ивановича Муханова, бригаде комбината, размещение памятной доски на доме, в котором жил Николай Муханов, и о названии в честь героя улицы в Железногорске. Такое ходатайство поступило от Красноярского отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России». Слово взял заместитель руководителя отдела культуры Алексей Поливин.
По бригаде комбинат может принять решение самостоятельно.
Безусловно.
А по улице я немножко воздержусь. Я понимаю, что каждый герой социалистического труда, он приравнен героям Советского Союза, достойный человек. Но я думаю, в данный момент нужно поддержать инициативу о мемориальной доске.
Члены комиссии по топонимике согласились, что будет правильно дать имя Николая Муханова одной из новых улиц города. О моратории на переименование улиц было принято решение депутатами на одной из сессий городского совета. Именно этот аргумент прозвучал отказом, когда член комиссии Владимир Кудинов предложил переименовать часть улицы Школьной, расположенной за речкой Байкал в сторону УАО ИСС, в улицу имени академика Михаила Янгеля. Довольно бурно обсуждалось и ходатайство политсовета местного отделения партии «Единая Россия» о присвоении имени Петра Штефана скверу за бывшим кинотеатром «Родина». Там уже стоит закладной камень, на месте которого железногорские строители собираются возвести памятник легендарному генералу.
Уже же улица Штефана есть.
Да.
Наверное, это что-то куда-то перебор здесь получается, на мой взгляд. Может, не сквер, может, я не знаю, что там.
Мне кажется, аллея его имени на задворках города, простите, все равно, она вот... Но не настолько значимо. Если бы это был какой-то центр, где видели это имя постоянно, где стоял бы, может быть, его бюст.
Там и бюст будут ставить.
Это вот будут пользоваться жители того микрорайона, который ходит по этому скверу.
Район подлежит реконструкции. Там сейчас уже ведется строительство многоэтажного. И место здесь как раз самое хорошее, потому что здесь управление.
Если тот сквер довести до ума, зря вы так говорите, люди будут ходить.
Хорошо. Выношу вопрос на голосование. Кто за то, чтобы удовлетворить ходатайство местного отделения партии «Единая Россия» и главного управления специального строительства по территории номер 9 по присвоению сквера за кинотеатром «Родина-архивом» имени заслуженного строителя, героя социалистического труда, почетного гражданина Петра Тихоновича Штефана, прошу голосовать. Кто за?
Единогласно. Так в спорах и рождается истина. Просьба Совета депутатов увековечить память Леонида Подсохина, кавалера двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена Октябрьской революции, ордена Ленина, почетного гражданина за ту Железногорск, установив мемориальную доску на доме, в котором он жил, комиссия подвергла сомнению. И вот почему.
А если потом будут продавать дом, ну вдруг?
Как с решетнем? Как я сказал. Продали дом, и табличку сняли и выкинули.
Мы можем рассмотреть дом, в котором он жил до того.
Это правильнее будет, чем на частном доме ставить.
Вообще, вы знаете, сомнения абсолютно справедливые, на мой взгляд. Формулируем тогда решение дать согласие на размещение мемориальной доски на многоквартирном доме, где проживал Леонид Лаврентьевич до переселения в личный дом.
Что касается присвоения имени заслуженного учителя, археолога Евгения Анинского филиалу МВЦ в Подгорном, то комиссия приняла решение единогласно. Следующее заседание, кстати, может стать не менее интересным. Владимир Кудинов предложил вернуться к обсуждению вопроса о переименовании улиц и рассмотреть возможность замены устаревших, по его мнению, табличек-указателей с нумерацией домов.
Я считаю, что мы должны свою специфику города подчеркивать везде, вот в названиях улиц, в внешнем виде таблиц. Вот не такие, как в Красноярске, а еще круче. Вот сделать там с какими-нибудь орбитами, с атомами, а внутри там номер дома, название улицы. С этого тоже отношение к городу начинается. Сами, если вот висит какая-то странная табличка, так под ней можно и мусор бросить. А если тут все культурно, чисто, красиво, то, конечно, как-то людям самим становится приятнее, они себя больше уважают.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!